Глава 9. Праздник на реке. В 10 часов того же вечера весь огромный дворцовый фасад, выходящий на реку, был залит огнями. Да и сама река по направлению к Сити, насколько хватало глаз, была сплошь усеяна лодками и барками, разукрашенными разноцветными фонарями, которые тихо покачивались на волнах, напоминая большой пестрый цветник, колеблемый легким ветерком. Широкая дворцовая терраса с каменной лестницей, спускавшаяся к самой реке, достаточно обширная, чтобы вместить целую армию небольшого германского княжества, представляла очень живописную картину со всеми двумя рядами королевских алебардж в блестящем вооружении и с толпой нарядных слуг, которые торопливо сновали взад и вперед, оканчивая последние приготовления. Но вот по данному сигналу терраса мигом опустела. Даже в воздухе чувствовалось какое-то напряженное ожидание. Насколько можно было окинуть глазом несметную толпу теснившегося в лодках народа, было видно, что все встали как один человек и, прикрывая глаза рукой от яркого света фонарей и факелов, с жадным любопытством смотрели в сторону дворца. Штук 40-50 королевских катеров вереницей потянулись к лестнице. Катера были все разолочены и украшены искусной резьбой по корме и на носу. Некоторые расцвечены вымпелами и флагами, другие убраны золотой парчой и дорогими тканями, затканными по ним гербами. На третьих развивались шелковые флаги с бесчисленным множеством серебряных колокольчиков, мелодично позванивавших при каждом дуновении ветерка. У четвертых, наконец, особенно пышных и богатых, потому что они предназначались для самых приближенных к особе принца-вельмож, красовались по бокам великолепные щиты с художественными фамильными гербами. Каждый катер шел в буксире у гребной барки, в которой, кроме гребцов, помещался отряд воинов в блестящих шлемах и латах, и хор музыкантов. Наконец, из главного входа показалась голова ожидаемой процессии. Впереди шел отряд алебардщиков в длинных темно-красных с черным чулках в обтяжку, в кокетливых бархатных шапочках, схваченных сбоку серебряной розой, и темно-красных синим камзолах с вышитым золотом на груди и спине тремя перьями, гербом принца. Рукоятки всех алебард были обтянуты алым бархатом, с вышитыми на нем золотыми гвоздиками и украшены золотыми кистями. Отряд выстроился двумя шпалерами вдоль лестницы, от главных дверей вплоть до самой реки. Слуги в пунцовых с золотом ливреях проворно разослали в промежутке между двумя рядами солдат прекрасный пушистый ковер. Тогда из дворца раздались звуки труб. Музыканты на барках подхватили веселую мелодию, и из главного дворцового входа, выступая торжественным размеренным шагом, показались впереди два пристава с белыми булавами, за ними два офицера, один с жезлом города, другой с городским мечом. Потом шли разные чины городской гвардии в полной парадной форме с вышитыми на рукавах значками. Первый кавалер ордена подвязки, рыцари ордена бани с белыми перевязями на рукавах, и за ними их свита, судьи в пурпурных плащах и беретах, лорд, первый канцлер Англии, в накинутой на плечи пурпурной мантии, отороченной мехом, депутации альдерменов в алых камзолах и начальники всевозможных гражданских учреждений в полной парадной форме. За ними выступали 12 французских сановников в роскошных нарядах, в белых, шитых золотом парчевых камзолах, в коротких алых бархатных плащах, подбитых фиолетовой тафтой, и в длинных красных чулках. Это были вельможи из свиты французского посланника. За ними следовали 12 кавалеров из свиты испанского посланника, в черном бархате, без всяких украшений. Шествие замыкали английские вельможи со своей свитой. Трубы во дворце заиграли громче. В главных дверях показался дядя наследного принца, будущий великий герцог Сомерсет. На нем был черный с золотом камзол и пурпурный атласный, затканный золотом плащ, обшитый серебряной сеткой. Он обернулся лицом к двери, снял шляпу с перьями и, почтительно поклонившись всем станам, стал задом спускаться с лестницы, клонясь на каждой ступеньке. Трубы грянули еще громче. Герольд провозгласил дорогу могущественному великому лорду Эдуарду, принцу Валийскому. Высоко на дворцовых стенах с громовым треском вспыхнула длинная линия огненных языков. Оглушительное приветствие несметной толпы пронеслось над рекой. И в дверях, величественно раскланиваясь на все стороны легким кивком головы, появился Том Канти, герой и невольный виновник всей этой пышной церемонии. Он был в роскошном белом атласном камзоле, отороченном горностаем, с пурпурной, залитой бриллиантами вставкой на груди. С плеч его спускался белый плащ, затканный гербами принца с тремя золотыми перьями, подбитый голубым атласом, расшитый по краям жемчугом и драгоценными камнями и пристегнутый на плечах бриллиантовыми аграфами. Грудь украшали спускавшиеся с шеи орден подвязки и другие иностранные ордена. При свете ярких огней все эти драгоценности сияли ослепительным блеском. Ах, что это была за картина! Ты ли это, Том Канти, рожденный в лачуге, выросший в лондонских канавах, с детства привыкший к грязи, нужде и лохмотьям?